Ну, допустим, даже он такое воздухонепроницаемое убежище найдет. Дальше что? Он не знал даже, что это за планета. То ли Гиперион, то ли Сад. Одно было несомненно. Ни единого корабля ВКС Гегемонии поблизости нет. А местный флот вряд ли отважится вступить в бой с рейдером бродяг. Патрульные катера подойдут лишь через несколько дней. Орбита, по которой болтается этот кусок обгорелого железа, ставший его приютом, неизбежно будет сужаться. И прежде чем сюда кого-нибудь пришлют, тысячи тонн исковерканного металла рухнут на планету гигантским метеоритом. Вряд ли это обрадует ее обитателей, но они смирятся с чем угодно, лишь бы не ввязываться в драку с бродягами. Мрачно улыбнувшись, Кассат подумал, что если на планете есть примитивная орбитальная защита или наземные протонные пушки, еще неизвестно, по кому они будут стрелять. По боевому кораблю бродяг или по куче обломков. Впрочем, не все ли ему равно? Если он не предпримет что-нибудь немедленно сейчас же, он умрет задолго до того, как остатки корабля войдут в атмосферу или обитатели планеты расстреляют их в упор. Панель зрительного усилителя на скафандре морпеха растрескалась от ударов шрапнели, и тем не менее Кассат решил ею воспользоваться. Когда он опустил панель, вернее то, что от нее осталось, поверх забрала, индикаторы замигали красными огоньками, однако энергии все еще хватало, и панель сработала. Сквозь паутину трещин проступило бледно-зеленое увеличенное изображение вражеского корабля. Факельщик-бродяг подошел уже на сотню километров, и за его кормой тянулся мерцающий шлейф защитного поля. Вдруг от корабля отделилось несколько точек. В первый момент Кассат решил, что это ракеты «Милосердия». Если так, жить ему осталось несколько секунд. Губы сами с собой сложились в невеселую улыбку, но тут он заметил, что ракеты летят слишком уж медленно, и увеличил масштаб. Индикатор блока питания замигал красным, и усилитель вышел из строя, но Кассат успел разглядеть остроносые овальные корпуса. Торчащие во все стороны вспомогательные двигатели, блистеры, пучок из шести щупалец манипуляторов. Без сомнения, то были каракатицы. Так называли в ВКС десантные катера бродяг. Кассат в обломке забрался еще глубже. В запасе у него было несколько минут. Каракатицы вот-вот появятся вблизи его секции. Сколько бродяг на этой штуке? 10-20? Наверняка не меньше 10, вооруженных до зубов. В полной экипировке, то есть в инфракрасных очках и с чувствительными сенсорами, улавливающими любое движение. И самое главное, это командос, элитные войска бродяг, эквивалент морпехов ВКС. Они не просто натренированы для боевых действий в невесомости. Они в невесомости родились и выросли. А длинные конечности, цепкие пальцы и хвостопротезы дают им при нулевой гравитации дополнительные преимущества. Впрочем, преимуществ у них и без того хватает. Кассада захлестнула волна страха. Ему хотелось закричать и, сломя голову, кинуться в темноту. Преодолев себя, он начал осторожно пробираться сквозь лабиринт искореженных металлических переборок. «Что им нужно?» — думал он. «Пленные, конечно же». Вот решение. Чтобы выжить, нужно сдаться в плен. Но у этого решения имелся существенный недостаток. Кассаду уже доводилось видеть голограммы, снятые разведслужбой ВКС на захваченном под брешей корабле бродяг. Там обнаружили более 200 пленников. Очевидно, у бродяг было к ним немало вопросов. А кормить и охранять столько пленных они сочли обременительным, или у них вообще была особая манера допрашивать. Но факт остается фактом. Захваченные в плен солдаты и мирные граждане брешии лежали выпотрошенные, распятые на стальных поддонах, как лягушки в биологической лаборатории. Их внутренности были извлечены и погружены в питательный раствор, а конечности, видимо, для удобства допрашивающих, ампутированы. Чтобы задавать вопросы, им удалили глаза и прямо сквозь 3-сантиметровые дырки в черепе ввели в мозг электроды. Подтягиваясь на руках, Кассат пробирался сквозь обломки металла и путаницу проводов. Желание сдаваться у него пропало. Вдруг корпус корабля перестал кувыркаться, задрожал и замер. Видимо, к нему пришвартовалась каракатица. «Думай», — приказал себе Кассат. «Итак, прятаться бесполезно. Значит, нужно оружие. Попадалось ли ему по дороге что-нибудь подходящее?» Уцепившись за оборванный конец волоконно-оптического кабеля, Кассат остановился и стал вспоминать. «Так, госпитальная палата, где он пришел в себя. Койки, баки для фугостазиса, аппараты интенсивной терапии. Большую часть этого хлама выбросило через пробоины в корпусе. Так, двинулись дальше. Коридор консоли. Клеть лифта, трупы на ступеньках, оружия нет нигде. С трупов то ли взрывной волной, то ли воздушным потоком, возникшим от перепада давления, сорвало буквально все. Лифтовой кабель тоже не годится, он слишком длинный, да и как его отрезать без инструментов? Инструменты. А где они?» Двери медицинских кабинетов, выходящих прямо в коридор главной шахты, распахнуты настежь. Томографический кабинет, ментоскопия, кардиопульмонология, процедурные ванны без крышек напоминают разграбленные саркофаги. А, вот, эта операционная, похоже, почти не пострадала. Внутри плавают хирургические инструменты и оборванные кабели. Дальше, дальше, солярий. Когда полетели окна, оттуда вынесло все, начисто. Комнаты отдыха пациентов, комнаты отдыха врачей, ванные, коридоры, какие-то одноместные палаты, снова трупы. Секунду Кассат висел неподвижно, пытаясь сориентироваться в лабиринте теней, и затем прыгнул. Он надеялся, что в его распоряжении будет минут 10, оказалось меньше 8. Кассат знал, что бродяги действуют методично и споро, но такой быстроты в условиях невесомости он просто не ожидал. Весь его расчет строился на том, что они будут обыскивать корабль поодиночке или хотя бы по двое. Именно так действуют в уличных боях морпехи и прыгающие крысы. Они обследуют дверь за дверью. Один солдат врывается внутрь, а другой прикрывает его огнем. Но если их больше двух, если бродяги прочесывают корабль четверками, шансов у него нет.